Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 10 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь вообще программа. Если кто будет спрашивать, так и говорите. У них там вообще программа. Доброе утро, Экстримыч, Алексей 762, Вась Куролесов тоже здесь уже, Сэм, Сергей Чеховский, сталкер Олег Мохов. Просто Макс, доброе утро, приветствую. И еще у нас здесь перевороты, Асад, Сирия. Вот как мощно беспокоят нас сирийские дела, как пел, как не пел Владимир Александрович Высоцкий, но мог бы спеть, если бы жил сегодня. Серпуховчанин, приветствую, Бабтане, здесь Самсон Самсонов с нами уже в рейсе где-то, на рейсе. Так, сразу про погоду, мне здесь пишут гололед на улице. Это не гололед, это гололедица. Но я же показывал вам, в чем разница. Ну что же вы, радио говорит МСК. Радио говорит МСК, телеграм-канал, здесь трансляция программы. А в трансляции я всегда показываю всякое. Смотрите, гололед. А, может быть, ну, местами гололед. Давайте так скажем, аккуратно, местами. Потому что вертикальные и горизонтальные поверхности во льду. Вертикальные. Понимаете, в чем дело? Вертикальные и горизонтальные. У вас вертикальные во льду? Нет, только горизонтальные. Причина выпадения осадков на охлажденную поверхность. Понимаете, в чем дело? Это означает, что падает дождь, но на охлажденную поверхность. Это называется ледяной дождь. Это когда капельки падают, они падают еще жидкими, полужидкими. А поверхности, на которые они падают, уже под ноль, вот, ну, или минус один, там, вот примерно вот так. И они падают и такие, и сразу в бляшку льда превращаются. И следующая капелька, и следующая капелька. И так все поверхности, вертикальные горизонтальные, все покрываются таким глазурью ледяной. Вот это гололед. А сейчас у нас на дорогах и тротуарах гололедица. Причина в чем? Замерзание воды при колебаниях температуры. Правильно? Правильно. Потому что накануне 0 плюс 1 снег, 0 плюс 1 снег, подтаивает, еще реагентами чуть-чуть подсыпают, жиденькое. Потом 0 минус 1, 0 минус 2, и то, что подтаяло, замерзло. Частичное обледенение. Где наблюдается? Тонкий слой, частичное обледенение. Как бороться? Спать. Все. Бороться с этим можно только одним единственным способом, как и с любыми другими погодными ненастьями, катаклизмами. Не только погодными, но и всякими другими. Спать. Спать без снов. Погрузись в долгий сон без сна, без сновидений. Или как они говорили там в мире Дикого Запада? В этот, в глубокий сон без сновидений. Все, и ты такой, и провалился в черноту, в небытие. Носите обувь на нескользящей подошве, предупреждают вас те, кто нарисовали эту красивую картинку. Так что, мы должны так сказать, на дороге сейчас гололедица, местами гололед, местами. Потому что, ну, вот так вот они... Но это не важно, это может не задумываться об этом вообще. Это информация из разряда той, что дурак на свой чердак тащит всякий хлам, как говорил Шерлок Холмс. Вот. И потом, когда им нужно найти что-то нужное, он не может, там все захламлено. Так что вот этот гололед и гололедица — это из разряда хлама. Не запоминайте, не складывайте на чердаке это все. Нет, я все равно буду вам напоминать. Сейчас минус один в Тверском районе Москвы. Ощущается как минус 4. Минус один — это значит где-то минус один, а где-то ноль, а где-то минус два. Ну, такое. Ну, то есть, вот как раз все условия для гололедицы. Днем сегодня максимально... А, подождите, может, мне обновить надо? Нет, все было обновлено. Днем минус один тоже. Потом среда ноль. Завтра ноль. Потом четверг опять минус один. И только к пятнице мы пойдем в какой-то устойчивый минус. Но там осадки будут. Поэтому насыпет примерно как в эти выходные. Наверное. Но снег написано. Вообще сегодня без осадков, просто минус один. Потом снег в среду, в четверг снег, в пятницу две снежинки снега даже. Потом в субботу снова снег на одну снежинку. В воскресенье опять снег. И что ты будешь делать? В понедельник написано ноль, снег с дождем. И опять вот эта вот катавасия со всем этим. А вторник плюс один, а среда плюс два, а четверг плюс два. Нет, знаешь что глобальное, чем бы ты ни было глобальным, потеплением или похолоданием, или глобальной нормальностью. Ты нас не устраиваешь. Нет, нафиг. Я, конечно, хотел европейскую зиму, но не в районе ноля. Можно европейскую зиму в районе 5-10 градусов выше ноля. Но такую субтропическую, 5-10 градусов выше ноля. Вот такую европейскую зиму. Можно, я спрашиваю? Или нельзя? Как где-нибудь, даже не в Париже, нет, как где-нибудь... В Ницце. Ну, как в Ницце у нас не получится, потому что там горы просто, они задерживают теплый воздух с моря. С другой стороны, ну, построим себе горы. Построим горы. Что ж такое? Ночью сегодня минус... Нет, когда? Не сегодня. Ночью сегодня минус 4, потом ночные минус 1, минус 5, минус 7, минус 5, минус 2, 0. Видите? То есть днем как-то теплеет, сопливит, вот это все, потом замерзает, потом опять, потом вот это все. Зато высокое давление, зато что-то должно быть хорошее. Высокое давление. И влажность тоже вместе с давлением высокое. Давление вообще 760 сейчас. Это сегодня же? Да, сегодня. И короткий день. То есть, ну, все идеально, все. День короткий, давление высокое, поле магнитное спокойное. Что еще? Ветер западный. Влажность 90%. Ну, красота. 7 часов 9 минут продолжительность светового дня. 8.47 восход, 15.56 закат. Все, что не сказал еще? Чего я вам еще не сказал? Что Меркурий... И Марс ретроградные. Вот. Это, конечно, здорово поможет вам сегодня решить все проблемы. Или, напротив, списать все на них. Но астрологи еще те жужики. Жужики держат нос по ветру. И как только к ретроградному Меркурию добавился ретроградный Марс, они тут же взвинтили вдвое цены, дескать. Ну... Теперь у нас в два раза больше работы просчитывать вот эти карты натальные, там чуть вот это все, пасьянсы, раскланы, пудрить вам мозги в два раза мощнее, надо же придумать, почему Марс, бог войны, став ретроградным, реально помешал вам почистить зубы сегодня утром, вот это все. Не знаешь, что такое ретроград? Значит... Орбиты наших планет так устроены, что мы все вращаемся вокруг Солнца. С разной скоростью. Чем ближе к Солнцу, тем быстрее. Чем дальше, тем медленнее. К примеру, на Плутоне год длится 247 земных лет. 247 земных лет. То есть за 247 лет Плутон делает один оборот вокруг Солнца, что мы, земляне, договорились... Эгоистично, конечно, эгоцентрично даже. Чего мы за всю Солнечную систему отвечаем? Ну, короче, мы договорились, что это и есть год. Это когда планета один раз сделала оборот вокруг звезды. Это год. Наша планета делает оборот за год. У нас год — это год. Вот. У них год — это 247 лет на Плутоне. На Меркурии значительно меньше, на Венере еще, ну, поменьше, чем на Земле. Они быстро вращаются, Солнце тяжелое, планета к ним близко, и они поэтому вот так быстрее вращаются. Вот, и есть такие положения наших планет в плоскости эклиптики, все мы вращаемся как на тарелочке такие, по тарелочке такие. Когда планета находится за Солнцем, а мы находимся с этой стороны, и потом они как бы так двигаются специальным таким образом, что мы начинаем их обгонять, и на небе планета делает как будто бы движение назад идет, как будто бы. Вот все время слева направо, слева направо, а потом смотришь, она справа налево как бы пошла такая. Это и есть ретроградный Меркурий, он как бы возвращается. С Марсом у нас очень часто такое тоже происходит. Так вот, сейчас этот Марс. Так что благодарите. Благодарите. Я дал вам возможность объяснить руководству, что это нахомутали там с чем-то. Это все ретроградное слияние ретроградного Меркурия и Марса. Вот, собственно говоря, по этой же причине точно, совершенно, железобетонно, гадалки не ходи на шоссе энтузиастов, где объездное шоссе и шоссе энтузиастов. Дорожно-транспортные происшествия, вот здесь прямо на слиянии. Ну, все, чувствуется влияние Марса. А Юпитер, этот Меркурий, извините, в свою очередь, повлиял на ДТП на авиамоторной, тоже на шоссе энтузиастов, понимаете? Что если провести прямую от шоссе энтузиастов и потом вверх, в зенит, все упрется в Меркурий, конечно, ретроградный. Поэтому шоссе энтузиастов так не везет. Авиамоторная, прямо вот здесь клумбочка, выход к метро, в правом ряду дорожно-транспортное происшествие в 5.48 случилось. Дважды на шоссе энтузиастов. Но как так можно на одном шоссе дважды удариться? Это вообще... Все, в остальном как будто бы все едет нормально. Я начал с Сирии, что очень многие волнуются по поводу Сирии, там все, не понимая вообще, что там. А что в Сирии вообще? Что там в Сирии? Хочу сказать, что был пророк в нашем Отечестве, который за все нам рассказал. Успел наговорить просто за все. В том числе и о Сирии сказал. Так что сейчас я хочу коротенечко, буквально за пару минут, чтобы он объяснил нам, что там случилось. Господин Владимирович, так что там по Сирии вообще?
Значит, убрать Сирию как нынешнее государство с тем, чтобы позволить арабскому газу, в основном из Катара, выйти к Средиземному морю. И газопроводом Турции, чтобы он поступал в Европу,
а кто его
и в Европу бы меньше потребляла российского газа.
Кто удар ускорил Жириновского? Вам что, делать нечего сейчас? А как умедлить? Как умедлить Жириновского? Ускорить-то вы ускорили, ладно. Его просто хотели... Сейчас, я понял. Вот.
По России экономически и политически уменьшает зависимость Европы от России. Это одна сторона.
О.
Вторая, в целом, контроль над Ближним Востоком. Его переформатировка. Вот. Сценарий есть, режиссер есть, исполнители есть. И допинг здесь, например, в Ливии можно было поспокойнее делать или попозже. В Египте, везде. А здесь граница с Ираном. Здесь Израиль играет главную роль. В Сирии он не боялся Израиля. Но ему нужно найти повод, чтобы тот же альянс стран, который сейчас грозит Сирии, нанес бы удар по Ирану. Просто, а как в Иране начать? Ведь в Иран нельзя послать оранжевых, как вот они сегодня, боевики действуют в Сирии, до этого в Египте и в Тунисе. Поэтому нужно найти...
2013 год, 11 лет назад.
И более существенный повод. Вмешательство Ирана в дела Сирии. И столкновение иранских военнослужащих с боевиками в Сирии. Таким образом, свергается режим Хафиза Асада, и появляются основания для нанесения удара по Ирану. Но это не конец еще. Дальше пойдет свержение режима в Саудовской Аравии, монархии. Это вот,
значит, внимание, теперь начинается важный момент наше время. Свержение монархии в Саудовской Аравии. Саудиты главные на Ближнем Востоке после Израиля, партнеры США.
Слушайте,
вот вам пророк пророчит.
Кувейт, Катар. То есть после этого нужно закончить с монархическими режимами, которые не всегда управляемые. И вот этот управляемый хаос на всем Ближнем Востоке, мусульманский мир, значит, контроль за нефтью и газом, которых в основном там 80%, и цель перейти к какой-то стадии мировой...
Кто знает, что за ведущая вот на России, значит, такая красивая вообще просто сидит. А, это 13-й год. Ладно, не надо.
Войны. Реально, вот многие историки, аналитики считают, что она началась. январь 91 года. Она идет уже 22 года. Но это эпизоды в одном географическом районе. А если попытаться вот столкнуть европейские страны, каким-то образом попытаться задеть Россию, то нужен главный исполнитель. В 20 веке были исполнители этой заокеанской воли. Германская, значит, фашистская Германия и Советский Союз. Гитлер и Сталин столкнули руками советского государства, разбили Гитлера, а потом через коррупцию ликвидировали СССР и через пятую колонну. Теперь 21 век. Теперь другой будет игрок. Исламские радикалы. А им нужно поле деятельности. Вот поле деятельности великолепное. Ливия вся разрушена. В Египте то пришли братья-мусульмане к власти, то в подполье ушли. В Йемене давно уже бедствуют, совершают там это все, что им захлопнулось. Сомали, то есть...
Владимир Вольфович, ну зачем это все? Зачем? Для чего это все треклятым Соединенным Штатам?
Появилось зачем? Поле деятельности огромных миллионов боевиков, которые и будут показаны всему миру, вот враг. Вот опасность для белых, для европейцев, для христианской цивилизации. И вот это столкновение будет продолжаться для того, чтобы решить теперь уже главную экономическую проблему. Спасать американскую экономику, американский
доллар. Все, наконец, спасибо большое. Сказал. Хорош, замечательно. Наконец-то все. Вот. Чтобы для того, американскую экономику и доллар, понятно? Все. Покажите, пожалуйста, Жириновского Кювейту, Катару, Саудовской Аравии, покажите монархиям ближневосточным, что их ждет, покажите, дайте им послушать, ведь не знают же, куда идут, на заклание идут просто. Да. Доставил удовольствие поведение Абхазии. Сказал же Жириновский, коррупция, это такая ржаша, разъедает даже такие огромные организмы, как Советский Союз. А чтоб ей не разъесть Абхазию, ну аккуратненько там что-то вот это все. Свергнуть власть, чтобы не выполнять обязательства перед РФ, подождать, пока закончатся деньги, а потом просечь. Да никто там не будет ничего ждать. Все за Россию двумя руками там. Ну, в смысле, за деньги, за российские деньги. Все за российские деньги двумя руками. Только там, чтобы деньги давали, и не спрашивали, куда. И сами, главное, не хотели бы своими деньгами распоряжаться. Сами, чтобы не хотели только. Вы нам давайте, мы тут сами построим. А если вы сами хотите приехать тут в Сочи построить, не надо, нет, мы не хотим такого. Поэтому просто тупо давайте деньги. Это, ну что, я знаю людей таких даже, ну а что? На набережной Яузы, Макс сообщает, внимание, около Бауманского университета, на перекрестке, авария. БМВ, гелик и КамАЗ, ГБО автомобильные дороги. КамАЗ вылетел на тротуар к самому университету. Там еще и светофор не работает. Но, как бы сказать, виновники сразу понятны, причем указаны в сообщении в степени виновности. БМВ, гелик, а КамАЗ, естественно, пострадавшая сторона. Откуда он знал, что они будут там? А то, что они, может, не знали, что он там, ну, это же, надо же смотреть. А куда вы мчитесь-то, просто не понимаю. Так, я иду сейчас смотреть на Яузу. Значит, это же где Лефортовский, правильно? Набережная Яузы, Бауманский. Это напротив Лефортовского парка. Правильно я говорю или неправильно я говорю? Но никаких здесь значков нет. ДТП вообще ничего такого. Возможно, мы первые, кто об этом сказал. Зовите понятых. Там ДТП сейчас. Звоните в службы в какие-нибудь. Сейчас я посмотрю, может, кто-то уже здесь написал. Обычно там на Яузе с другой стороны все время бились. И бились так живописно, что все время кто-то улетал в реку. Вот прямо вот на противоположной стороне, где мост Лефортовский. Лефорта, помните? Один из ближайших друзей, друг Лефорт, Петра Великого. Лефорт мост построил, вот. И Лефортовский пруд вырыл. Вот. И там вот под этим Лефортовским мостом сразу такой поворот как бы влево, а потом вправо как бы. И очень часто люди, не знаю, что они делали, но это называется в раллийной технике пилотирования маятник, то есть раскачать автомобиль перед крутым поворотом, ты его так право, лево, право, право, и влетаешь боком, ты как бы раскачиваешь его. Так и здесь, они раскачивают его, и потом и прямиком в яузу улетают. И там прямо уже перестали даже газоны равнять какое-то время. Откуда знаю? Так я же в Бригадирском жил много лет. Вот, и, ну, прямо напротив прокуратуры. И прям перестали газон заделывать уже на газоне. Ну, заборчик ставили все время, а газон уже перестали равнять. И там такие следы, следы, следы автомобилей. По одной и той же траектории улетали туда все. Вот напротив. А теперь, видите, на третьем транспортном, это Лефортовская набережная, но с другой стороны. Удивительным образом, с той стороны, где Лефортовский парк, набережная Головинская. А с той стороны, где парка Лефортовского нет, набережная Лефортовская. Это интересно. В общем, но значка пока нет ДТП. Если у вас есть какие-то данные прямо по этому поводу. Тоннель тоже Лефорт вырыл, конечно, конечно, естественно. Ну, чтобы любимый Питер в немецкую, в немецкую слободу быстрее добирался. К Монсихе. К Монсихе, чтобы бегал в Балчук. Вот это все. Естественно, тоннель вырыл. И кладбище, и турму построил. Потом умер, правда. Вот это вот все. Значит, я, ну, в смысле, мне одно только непонятно вот за всем за этим. Все понятно вообще, но одно только непонятно. Вы вообще собираетесь просыпаться или нет, я не могу понять. Или что мы будем о ближайших сподвижниках Петра Великого? Сейчас Меньшикова начнем костюлечки обгладывать? Нет, не будем. Давайте Трэвиса Скотта лучше послушаем. Вокально-инструментальный ансамбль «Трэвис Скотт». Зовите зумеров. Очень-очень любят они слушать его. Качайте ваши сосочки акустические, давайте. Это же не просто, чтобы проснуться, не просто, чтобы глаза продрать. Это же, чтобы еще и акустику в автомобиле испытать. Так, сейчас ледоходы у Сергея Кочнева сломались. Хватило на 3 дня. Провались. А как вы их эксплуатировали? Небось, в этот ледовый футбол играли, Сергей Кочнев. Говорит, лучше уж саморезы в подошву. Не, лучше не саморезы. Лучше изначально зимнюю обувь нормальную брать, которая не скользящая, с не скользящей подошвой. Потом на это самого нанести слой клея на подошву и подошву опустить в такой крупнофракционный песок. Потом дать этому всему высохнуть, и вот у вас супер нескользящая подошва. Вообще никогда не скользящая. Хорошее место. Уфа ваше вкусное, нефтяное и пробочное. 5 баллов пробки в Уфе сейчас. Минус 5 градусов температура. А слушатели московские еще, кажется, спят. Но, кажется, один-то уж точно не спит. Правда, Александр Баскаков? Ну, один. Ну, как минимум один. Один. Ну, один. Но какой зато?
Моторы.
6:32:33. Вот и мы и продолжаем. Доброе утро. Я приветствую. Вторник у нас 10 декабря. Значит, I'll be back again fly. Доброе утро, Владимир. Спасибо за свой условный момент. Я не знаю. Вы подождите, не ссылайтесь. Не надо клеить подошвы. Не мажьте их клеем. Что вы делаете? Это я просто где-то видел. Это, ну, в смысле, сделать подошву несколько... может, кириллицей писать? Ну, ладно, попробуем так. Во, смотрите как. Как сделать нескользкую подошву на любой обуви? Что сделать, чтобы обувь не скользила? Один трюк, обувь больше скользить не будет. Нескользящая подошва 100% результат. Скользкая обувь, устраняем скольжение подошвы. Тут реально саморезы вкручивают. Обувь не будет скользить по гололеду. Как взять подошву? Простейший способ. Миллиард роликов об этом. Вот. Сода. Смотрите, обычная сода, не обязательно. Наносим. Посыпали. А, вот, все, видите? Полноценная защита. Значит, тут они... Вот он как делает это все дело. Ну да ладно, давайте послушаем.
Как сделать нескользкую подошву на любой обуви? Для этого понадобится обычная сода. Не обязательно кальцинированная. И, конечно, суперклей. Наносим клей точками на протектор.
Вот, смотрите, видите? То есть взяли клей, суперклей, нанесли точками на протектор, точечками такими, этими капельками, на всю подошву. Я бы мог в кино озвучивать, как клей наносится на подошву. Или что-то другое. Ой, нет, ладно. Нанесли вот это все точечками. И сверху...
Затем посыпаем содой.
Посыпаете содой. Почему содой? А чем? А чем вы еще? Мукой, что ли, посыпать?
Содой. Убираем все излишки и получаем полноценную защиту.
Все.
Хватает таких точек.
Потому что сода фракционная. Она такая... Она не растворится, вероятно, суперклеем. Вот, и у нее она, ну, фракция есть, она такая, точечками, вот такая. И она будет цепляться.
На 2-3 недели, а затем нужно повторить процедуру.
На 2-3 недели только. А потом сотрется это все, потом повторить процедуру. Понятно? Запомнили? Все тут, чтобы не скользило, один трюк и обувь скользить не будет. Давайте.
Третье примерно 3-4 дня.
Чего?
Для начала обувь нужно помыть, просушить. Хорошо. На обувь не нужно будет несколько секунд, чтобы он схватился.
Тоже клей.
Сделать это противоскользящее покрытие можно быстро и самостоятельно.
Ладно.
А по необходимости повторять.
Тоже клеем на протектор нанесли.
Вот такое недоразумение. Я даже не поняла, как это произошло.
Не поняла, палец у нее
прикрылся. Свой палец из плена.
Она сольная насыпала. Видите, можно соду, а можно соль.
Соль должна быть обязательно крупная.
Крупная.
Также можно использовать песок.
Можно песок.
Поверх клея добавляем соль. Оставляем на несколько минут схватиться.
Можно йодированную. Если вы за здоровьем следите, то наносите йодированную соль. Она, ну, лучше для сердца там все это. Вот.
Быть про скольжение. Напишите в комментариях.
Забудьте про скольжение. Все, видите? То есть, понятно вам? Помыли подошечку. Вымыли. Нанесли клеем на протектор всевозможные точечки, узорчики, там еще как хотите. Можете написать слово какое-то, можете. Вот, и потом это дали чуть-чуть схватиться, но если у вас не суперклей. Если суперклей, то не давайте схватиться, он сразу схватился. И посыпали солью, содой, этим, как он называется? Спайс, ну, который специя в дюне. Вот этой специи можете посыпать. А чем еще можно? Думаю, перцем можно. Из мельнички. Можно гранулированный чеснок. Ну, что-то такое, что, ну, лучше твердое. Вот соль, сода, песок, они твердые шарики, кристаллики у всего этого. И все. Я, как бывалый хоккеист, Рессорис пишет, на коньках езжу. Нет, всегда же не наклеиваю на подошву хоккейную изоленту. Все. А идеально в сланцы ввернуть шурупы со стороны пятки. Нет, не идеально. А в гололед собака недавно на осадке резиновые шипами. Я себе сегодня наклею соду, точно. Я, в смысле, нанесу клей, а потом посыплю содой. Надо вот как я сделаю. Я один солью, а другой содой. И буду проводить эксперимент. Мы же с вами люди науки, правильно? Мы проповедуем научный подход, поэтому мы должны эксперимент провести заодно. Какая нога будет меньше скользить? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Николай Кубик-Рубик.
Приветствую, Николай, доброе, да.
Да, доброе утро. По обстановочке хотел рассказать. Авария на трассе М2. В сторону области, да, посмотрите, только вот я не помню, как называется деревня, там фура сложилась, сейчас там будет большая
пробка. Это на мосту
пробка.
Прямо, мост, который через Пахру?
Вот, да-да-да-да-да.
Мост,
да,
на Сеферу,
да,
я понял.
Там газель и фура сложились.
А что, скользко там, не убрано, узко или что, темно,
да, слушайте, холодно? Нет, все убрано, но, видимо, на мостах скользко очень.
Да. А для людей это неожиданностью оказалось. Понял. Объезжать. Так, спасибо. Хорошо. Спасибо большое за информацию. Симферопольское шоссе за обводной дорогой, которая на Щербинку идет. За Быково, перед деревней Стрелково, река Пахра. И там мост через реку Пахру. И вот на этом мосту, но по направлению в область, газели, фура бодались. И дободались. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, надо эти эстакады, развязки, всего этого бояться, потому что там всегда ветер, заветрение, и всегда там гололед. Тут проехал, Роман, я по улице Череповецкой.
Угу. Интересный это опыт. Вообще. Так, и что же там на ней?
Ну, вот если бы перед Курской областью со стороны Украины были такие развязки, я вам клянусь, ни один бы хохол не прошел бы вообще.
Да и так не пройдут. А что там? Ну, расскажите, что там.
Ну, да. Это просто, я не знаю. Вот если бы человек, допустим, разрешил это сделать на Кутузовском, его просто расстреляли бы. Ну, вот это, короче, то есть там едешь, вы оказываетесь в левом ряду, левый ряд, оказывается, это автобусная полоса, то есть человек переходит полдороги, то есть это 3 метра.
Да.
Островочек, по островочку он как-то огибает столбы.
А, подожди, Череповецкая, то, что от Алтуфьевского к Дмитровскому шоссе идет.
Это я вам советую проехать.
Нет,
Нам вот внешних врагов не надо. Вот достаточно одного проектировщика, который это сделал.
Ну скажите, а это вообще невозможно постичь? Или однажды проехав, понимаешь все-таки, как там ездить?
Нет, вы 100% попадаете в неприятную ситуацию под камеры, штрафы и т.д. и т.п. То есть, ну, просто, я не знаю, это, ну, просто, там и так вот две полосы было, да? И, ну, это вообще, там натык каждые 50 метров светофор, ты встаешь на каждом светофоре, за светофор отдельное спасибо всем тем, кто их поставил, останавливал. Раньше улица широкая была, останавливался на каждом светофоре. Улица действительно широкая, но 40 километров, и каждый светофор стоит. Сейчас это по всей Москве.
Я понял. Спасибо большое. Череповецкая улица. Думаю, что... Ну, включу я сейчас эти панорамы, но там же, наверное, панорама-то будет еще летняя какая-то. Вот она, эта панорама. Это не та улица, что сейчас. Вот две полосы, одна автобусная, пешеходный переход. Ну, а что, если пешеходные переходы? Ну, что делать людям? Что людям делать? Как людям жить-то, вот эту их жизнь без пешеходных переходов? Череповецкая. Сейчас мы двинемся сюда. Ну, вот автобусная одна и две. Один ряд на левый прямо, средний прямо, а правый автобус. Ну, это лето, это летнее. Вероятно, после этого как раз все это изменится. А что скажет начальник транспортного цеха? Ну, в смысле, жители Череповецкой улицы, что скажут? Что жители? Мне кто-то говорил уже про это, был недоволен там. Как там на Яузе? Летит Не знаю. Я на Яузе, кстати, вот пробку так и не увидел до сих пор. Алло, у нас исчезла пробка. Товарищ ЦОДД, Дептранс, у нас должна быть пробка, но ее нет. Что случилось? Наведите порядок. У вас не возникло пробки, у вас нет ДТП там. Сообщают о ДТП, а значка нет. Но это Яндекс не показывает пока. Так, я... Это про хоккеистов было, что наклеивают изоленту. Все, ну я серьезно, буду пробовать. Я прям пойду сегодня намажу тоже клеем. Есть у меня пара обуви такая, которая скользящая. Так, значит, секундочку. Значит, завтра на выставке буду Комтранс, если что, приходите. Пресс-служба. Я хочу почитать. У меня накопилось несколько сообщений. Вот. Интересненьких про всякие автомобили. Да, нужно сказать, что я вчера снова пользовался общественным транспортом. Транспортом. Ой, как хорошо. Граждане, как у вас в Подмосковье хорошо там внизу. Ой, но только если приезжает, если новый состав приезжает. Я в один новый не успел, а за ним приезжает сразу старый. А в старом, в метро, а в старом вот эта надпись «Вагон вентилируется». Набегающим воздухом. Воздух поступает только когда вагон едет. Ну, такие надписи душные какие-то. От них душно становится сразу. В смысле, не скучно, а фактически, ну, как бы мало кислорода. А когда новый приезжает, ну, я подумал, ну, что мне на Киевскую, ну, туда, к этому, к Киевскому вокзалу. Обратите внимание, я вот недавно подумал, что насколько мы лучше. У нас есть Киевское шоссе, Киевский вокзал, Киевская станция метро, Киевский торговый центр там с офисами, все, куда я, собственно, ездил. Да? Да. Прикиньте, чтобы много всего московского в Киеве сейчас было. Ну, неважно, речь не об этом. Так вот, красота. Красота. Все, я что хотел сказать, красота. Молодцы. Спасибо большое, уважаемый департамент транспорта. Вместо того, чтобы ехать ближе уже к вечернему часу пик на автомобиле туда, толкаться в жутчайших пробках, в диких, просто вообще мрак какой. Я предпочел поехать автобус-метро пешком, обратно пешком метро-автобус. И сделал все просто вообще. Ну, минут 25 в одну сторону я доехал. Ну, совсем красота. Вышел, тут же автобус. На остановочку нажимаешь, он тебе на остановочке, ну, в приложении карты, показывает, какие автобусы на этой остановочке, где они едут. Сел, один проехал одну остановочку, вышел, Динамо. Фу, сел, раз, вагончик, раз, одна станция, кольцевая, перешел, сел, Киевская, все, вышел, обратно, чик-чик. Все, только мне сказали, до 6 надо успевать. На Киевской в метро уходить, потому что потом за таким заговорческим этим тоном мне сказали, потом будет ад, там начнется. Ну ладно. Мировые продажи Cherry Group по итогам ноября составили 280 463 автомобиля, что на 32,2% больше по сравнению с показателем аналогичного месяца в прошлом году. Всего же за 11 месяцев этого года продажи Cherry Group достигли 2 305 411 автомобилей. Это почти на 39% больше, чем годом ранее. Классно? Классно. Ну, наверное, ну, да. Ну, больше — это хорошо. Это я читаю новости. Пошел в почту, думаю, сейчас я найду новости, которые приходили, потому что вот... К чему-то присоединилась компания «Джили». Давайте посмотрим, к чему. Ну, к чему-то хорошему. По-любому к хорошему. В сентябре 24-го... Так сентябрь же, бог знает, когда был. «Джили» стал официальным партнером 9-х зимних азиатских игр, которые пройдут в феврале 25-го в Харбине. На днях на заводе в китайском городе Гуян состоялась церемония, приуроченная к этому событию. Новый электрический кроссовер «Джили» EX5. Выступит одним из официальных автомобилей. EX5. Это что такое? За короткий срок уже 60 тысяч собрали их. Ну, ладно, потом почитаем, что там за EX5 такой. Это мы выясним с вами. Сейчас, секундочку. Кто-то мне еще присылал прямо вот на всякий случай, чтобы я точно совершенно не упустил. Пришло какое-то письмо, говорит, а вот у нас... Кто-то написал мне. Сейчас я найду. Подождите. Не уходите, все, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. А, вот, возможно, интересная новость, возможно. А, так я эту, возможно, интересную новость уже даже, по-моему, в эфире публиковал. Сейчас посмотрим. Бренд Amoda, вы знаете, суббренд компании Cherry, представляет обновленный Fastback кроссовер Amoda C5. Самая популярная модель марки из двух получила заслуженное признание международного рынка. Лучшие, это все понятно. Наглядно демонстрируют, это понятно. Еще более выразительно, это понятно. Что изменилось? 8 вариантов расцветки. Белый, красный, серебристый, серый, синий, черный. Белый и серебристый могут быть оформлены в двухцветном варианте в сочетании с черной крышей. Как с передним, так и с полным приводом. Двумя типами силовых агрегатов. 147-сильный 1.5, бесступенчатая коробка передач. Это что у нас? Вариатор, вероятно. А также 1.6 литра 150 сил в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным мокрым сцеплением. 6 комплектаций, полный привод для автомобилей, оборудованных систем полного привода. Есть, в смысле, для переднеприводных 3 и 3 для полноприводных. А по умолчанию оснащен пакетом теплых опций, дистанционный запуск, прогрев салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также боковых зеркал. Очень хорошо. И в базовой комплектации система бесключевого доступа, запуск двигателя с кнопки, многофункциональный руль в 4 направлениях. Что? Регулировка. Ну, то есть вверх-вниз, на себя, от себя. Искусственная кожа, салон, стояночный тормоз, автохолд, круиз-контроль, датчик света, задний датчик парковки, мониторинг давления в шинах, базовой комплектации, два экрана, консоль, камера заднего вида. Стоимость обновленного фастбека, вот, дошли до настоящего, в комплектации фан, ну, очень смешно, начинается от 2 миллионов 519 тысяч рублей. А с учетом всех выгод 2 миллиона 169. Окей. Цена на аналогичный полноприводный автомобиль, получается, на 330 тысяч дороже. Это что, за полный привод только? Многовато. 2 миллиона 849. Моноприводный 2 520, а это 2 850. С учетом выгод 2 миллиона 499. Полноприводный. Но это старт, правильно? Старт цены. А до какого уровня, не очень понятно. Стоимость обновленной модели в комплектации Lifestyle 2 769, а полноприводный стартует 3 120. Помимо люка на крыше, целого ряда. Окей. А максимальная комплектация, значит, максимальная комплектация переднеприводная начинается 2 909, а полноприводная 3260. 3260. Но с учетом всех выгод. Я не понимаю вот это вот с учетом всех выгод. Зачем вы пишете? С учетом всех выгод. Не надо писать. Зачем вот это вводить? Нет, вот 3260. 3260 мы округляем как 3,3, правильно? А Amoda C5 максимально упакованный, полноприводный. 3300. Есть что-нибудь в этом сегменте, что могло быть для нас интереснее? Да, есть в этом сегменте что-то. Ну, я не скажу, что прям супер интереснее, но уж во всяком случае точно не хуже, и на это можно будет обращать внимание. Так, с Amoda'й. С Amoda'й разобрались. Сейчас, секундочку, я обратно вернусь в ящик. Что-то еще у меня было. Обновленная версия. Сейчас, секундочку. G-Tour. Дашинг, лучший кроссовер, очень хорошо. Совокупный общий продаж Amoda 400... Интересно. Чего? Совокупный мировой объем продаж брендов Амода и Джаэку превысил 400 тысяч автомобилей. Только что была информация о том, что совокупный продаж Черри, брендов, суббрендов, а теперь отдельно Амода и Джаэку. Ребят, ну, это не смешно. Так, что-то еще было. Jetta VS5 поступил в парк каршерингового сервиса. Автомобильный бренд Jetta. Мы помним, что это тот самый автомобиль, который вы так желали, и почему-то теперь вы все время недовольны комплектацией, что-то вам что-то не хватает. В то время, когда вы хотели просто, чтобы было понятное, надежное немецкое. Вот вам понятное, надежное немецкое. Вообще просто MQB, просто ВАК. Вот вам просто ВАК предоставляют. Платформа ВАК, мотор ВАК, коробка тоже нормальная, не китайская. Вот, и все. А отличается высокой... Ну, это комфорт, это ладно. Куда поступил? Кому? В числе крупнейшей России. Сколько было продано? Отличается исключительно опять надежность. Я обожаю, когда в заголовке сначала написана фраза какая-то, потом в подзаголовке написана эта же фраза, и потом с нее же начинается сама новость с этой же фразы. Хочется взять и так и затолкать это вот в голову, которая это все написала. Ну, так, в смысле, понятнее, вы думаете, будет, когда вы вот так вот пишете. Салон модели отличается, это все ездовые характеристики. Понятно. Где про само сотрудничество-то, елки? Сколько машин передано? Вот это все. Ничего нельзя. Продумано до мелочей, исключительно надежно, только рядовые. Теперь в числе сервис аренды Яндекс в автопарк поступила первая партия. Все. То есть из всей новости, которая занимает примерно 6 тысяч знаков, ключевая новость вот какая. Теперь в их число крупнейший в России сервис краткосрочной аренды автомобилей Яндекс.Драйв. Все. Это вот вся новость. Спасибо вам большое. Обожаю читать вот это все. Так, Черри объявляет дату старта продаж Тига 9. Но это новость еще от чего-то там. Она не самая свежая, давно лежит в ящике. Видите, я просто ревизию провожу почтового ящика, поэтому и читаю, что здесь у меня есть. Приобрести флагманский кроссовер марки Черри, семиместный Тига 9. Тоже новость потрясающая. Приобрести флагманский кроссовер марки Черри, семиместный кроссовер Тига 9. Ну, вы вообще перечитываете, когда пишете? Зачем дважды кроссоверы пишут? Можно у официальных дилеров марки официальных дилеров. Начиная с 17 декабря, 17 декабря нынешнего, 24-го нынешнего года. 17, а сегодня какое? 10-е. Через неделю. До 16-го действует период для оформления предварительных заказов. Это как если бы вам говорили, что за эту невесту наследство вы получите... Процентов на сколько-то больше за нее приданного дают. Но только вам ее не покажут. Во. Не дадут пощупать, понюхать вот это все. Нет. Сейчас покупай. Все, сейчас подписывай. Покупай сейчас ее. Давай. Кради. А потом ты узнаешь, скинешь с нее покрывало и узнаешь, что купил. Но заплати сейчас. Зато выгоднее. Вот что вам предлагают. До 16 декабря, до дня старта официальных продаж, действует период для оформления предварительных заказов. Оставить заявку на приобретение и войти в число первых обладателей долгожданного флагмана можно на официальном сайте. Для клиентов, оставивших заявку на приобретение кроссовера, стоимость составит от 4 миллионов 190. Прикиньте, а потом... Продажи стартуют, и цена 3,8. Тебе такой, ты такой, эй, они говорят, ну ты ж первый был, ну ты ж за то, что первый, ты извини. А ты такой спал в палатке у дилерского центра, ждал открытия, чтобы не просто в числе первых, а первым-первым, чтобы бы. Нет, ну извини, вот. От 4 миллионов 190 тысяч... чертовых рублей от 4 миллионов 190 тысяч. Да, ознакомиться с пресс-релизом, фото. Давайте ознакомимся с пресс-релизом, фото. Пресс-релиз, фото. Ну, фото не очень много. Посмотреть пресс-релиз давайте. А пресс-релиз про что? Про эту новость или про автомобиль, интересно? Флагманский кроссовер. А, нет, это про автомобиль. Так, флагманский кроссовер. Давайте я пока... Сейчас начну показывать автомобиль, ведь есть такая возможность. Я сейчас заберу Cherry Tiggo 9. Cherry Tiggo 9. Сейчас, ну, что-нибудь станет лучшим. Такое. Первый обзор Tiggo. Подождите. Написано первый обзор Tiggo 9, а на картинке Джаек, он нарисован G8. Это зачем так делать? Довольно странно. Tiggo 9. Ну вот, давайте откроем вот это. А, это новости. Нет, давайте новости не будем, там много. Так, значит, сейчас, секундочку. Картинка есть какая-то? Во, есть картинка, я буду тогда, вот вам, вы смотрите картинку, вот такую, вот она. Вот он едет такой, вот он такой стоит такой, вот он такой едет медленно, такой по парку по какому-то. Китайцы любят так привозить на тест-драйв людей. Короче, ты летишь такой через весь мир, прилетаешь в Ухань какой-нибудь, там, в Чэнды, Чэнцун, ну и так далее. Вот, тебя приводят в парк такой размером, ну, с Лефортово, с наш, опять Лефортово, вспоминаю, видите. Или Екатерининский. Ну, такой маленький. Там такая дорожка идет такая по парку. Это в лучшем случае. И тебе дают автомобиль, так и ты по этой дорожке такой 200 метров, 20 км в час такой, в одну сторону проехал, и потом в другую сторону проехал. Это в лучшем случае. А вообще это просто обычная площадка. Просто площадка такая, и тебе говорят, вот 50 туда, 50 обратно метров проехал. Ты такой проехал, он скажет, ну как, класс, класс, заполни анкету, 4 страницы, впечатление об автомобиле. И все, и на самолет, и давай опять 8 часов домой. Что с автомобилем? Да, кстати, для оформления предзаказа предоплата 30 тысяч рублей. Все клиенты, купившие автомобиль, получит подарок комплект зимней резины. Вот что. Это уже в пресс-релизе написано. А первые 10 владельцев возможность стать претендентом на поездку путешествия в Китай. Возможность. На российском рынке... Так, да, видео. Иди видео. Все, я показываю вам этот Cherry Tiggo. Турбированный мотор 2 литра, 8-ступенчатый автомат. Рядный, 4-цилиндровый, непосредственный впрыск с турбонагнетателем. Мощность 249, правильно. Момента 375, неправильно. Ну, маловато. Потом в широком диапазоне выдает этот самый момент. Разгон до сотни... Разгон до сотни Tiggo 9, 8 секунд. Последняя разработка концерна. Модульная платформа T2X. Новый уровень стандартов. Колесная база 2,80. Длина 4,81. Ну и все. Ну и, наверное, полный привод я сейчас пока не прочитал в единой... Ну, наверное, скорее всего. А зачем? Ну, а зачем делать флагман, который не будет полноприводным? Все. А, вот салончик еще. Вот так вот. Не похоже, честно говоря, на Cherry, потому что Cherry, как правило, это богатство форм внутри, крутилки разные, еще что-то такое. А здесь просто два экрана, чистая форма и вся вот эта вот красота. Так что спешите... До 16-го что там куда-то вносить, что-то получать, ну и все такое.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 10 декабря на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь, не мужчины. Мы тоже вам очень всегда здесь рады. Как известно, есть только два гендера. Мужчины и не мужчины. Все. Общественный транспорт и под Москвой развивается, Унабабенд сообщает. Я тут на Аэроэкспрессе от Верхних Котлов до города Дмде за 22 минуты доехал. Быстро. Но 400 рублей. Ну уж извините, тут уж или быстро, или дешево, или комфортно, или дешево. А так, чтобы быстро, комфортно и дешево, это сложно. Надо выбрать что-то, какие-то две позиции. Взял, говорит, ТТП 910-й ХВЛ H9 второй модификации. Вроде норм. Пока еще не понял, наверное. Но вроде ничего так. Зачем вам рама? Вопрос. А в Чехове повалил снег, сообщает нам Фома 73-й. Да везде повалил снег. Везде. Вы что? Вы посмотрите. Снег повалил везде. Это просто такое время года. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Фома. Спасибо за программу.
Спасибо вам.
Скажите, пожалуйста, да, вот я сейчас тоже услышал про ХВЛ 9. Вот. Хотел узнать, есть ли кто-то у слушателей хоть какая-то информация по нему. Потому что зашел в салон посмотреть.
Так.
Вот. Ну, посидел, конечно, машина... Ну, приятная, большая. Единственное, как бы, в сравнении с прошлым ХАВАЛом, он тяжелее, и двигатель практически такой же. Угу. И, как бы, я боюсь, вообще потянет ли он на трассе 4 человека, плюс обгон, вот, таким движком. Угу. Вот, и, соответственно, я слишком стоял на 5-й новый тоже.
Угу.
Вот, то есть, мне распаливали там местные работники, что супер-куперу проходимость, туда-сюда. Попробовал в нее сесть, и, как вы в одной из передач сказали, когда чуть-чуть себе коленку не разбили.
Да.
То же самое. Начал садиться, я думал, все выбил чашечку. Настолько ой, это... неудобная посадка, так вообще в 5-й.
Больно вообще. Ой, это так неприятно, это я знаю. А зачем вам рама, позвольте спросить?
Ну, не то, что прям рама, но я вот езжу на Махат, я вам неоднократно звонил.
Да,
просто
да.
Езжу на дачу, и у меня там на рыбалку, там бывает в лес, там бывает за грибами, за пострелять. И мне, ну, это я пробовал на других автомобильчиках, как бы поменьше, я имею в виду, как бы, да, размерами все. Ну, не заргут. Единственное только, что меня порадовало, это был Дафтер, который с короткой базой и высоткой, да, он как Нива, да, там, грубо говоря, относительно неплохо пролезает, да, там, всякие неровности там подобные. Вот, поэтому, ну и семья у меня не маленькая, все у меня и дети, все за 1,80 м, по 2 м, поэтому машинка должна быть все-таки крупнее.
Я понял, хорошо. Я все равно не очень понимаю, зачем раму с собой возить. Понимаете, сколько лишнего веса вы возите. Тем более, вот вы волнуетесь, а как он там, он поедет, вот если на трассе где-нибудь. Так может для этого... Вообще, конечно, посмотреть бы. Как-нибудь я освобожу времени, наверное. Возьму 2 автомобиля. Ну, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь Манжара. И посмотрим, померяем. Прямо вот с линеечкой хочу походить и померить внутреннее пространство. Потому что есть ощущение у меня, ну, вот ощущение, что... По большому счету, вот если вот так вот скрупулезно подойти к вопросу с линеечкой, то окажется, что автомобили, которые кажутся нам большими, ну, к примеру, ну, давайте так, к примеру, вот вы говорите, у вас Махав, а мы однажды с Пашкой Федоровым снимали большой проект, сравнивали 2 автомобиля, один из которых был как раз Махав. Просто, не просто сравнивали, а просто взяли и поехали в Воронеж. Так, чтобы и по городу, и по трассе, и расход топлива замерить, и в Воронеж. А в Воронеже потом в грязище, в чернозем настоящий такой, который прямо вот... и все вот это. Вторым участником был крузак. 300-й. Ну, неважно, крузак. И вот кажется, что линейно, как будто бы, ну, вообще, крузак создает впечатление огромного автомобиля. Он прям будет огромный, он такой. А вы садитесь за руль и понимаете, что ты сидишь как в яйце, цыпленок переросток. Тебе уже давно нужно вылупиться, а ты все еще в этом яйце сидишь, так вот весь скукоженный, колени на уровне груди. Но чтобы понять, что такое вообще неудобная посадка, нужно сесть назад. И ты садишься назад, и ты тут все понимаешь. То есть кресло на полу прямо. Пол высокий, а кресло, да, сидушка, подушка дивана на полу. Колени на уровне где-то затылка водителя. Твои колени на уровне ушей водителя. И ты сидишь не просто на 5-й точке, а на самой-самой вершинке 5-й точки, потому что ноги задраны вверх у тебя, вот так вот колени задраны, и ты, получается, сидишь как бы, ну, почти на копчике, вот прямо вот на этом. И все, и место у тебя, как бы, и ты думаешь, елки, а что он такой большой? Он реально, ну, большой он. Брутальный такой автомобиль. Садишься внутрь, и все. Поэтому порой создается иллюзия большого автомобиля, и возникает ощущение, что нужен большой автомобиль. Хотя на самом деле, если посмотреть на какой-нибудь Манжаро, к примеру, или на какой-нибудь Юник Чинган, то окажется, что внутри, ну уж Юник точно совершенно, уж по ширине он просто, он как Урус, как Ламборгини, он очень широкий. Вот, в салоне очень напоминает, именно по пространству, по ощущению пространства, Туарег. Я говорю про Чинган Юник. Широкий, просторный, воздух у него, все, комфортно все сидят, и водитель, и сзади. Поэтому это может оказаться иллюзией. Иллюзией, что большой автомобиль дает много пространства впереди. Вот мне кто-то пишет, надо раму. Потому что прицеп вожу на дачу постоянно. Причем что надо постоянно строить. Вам не раму нужно покупать, а от дачи избавляться. Ничего хорошему дачи никогда не приводит. Никогда ни к чему. Ладно. Тоже смотрю на H9. Сейчас только Тахо продам. А зачем? Вот спрашивают, а зачем продавать Тахо? Настоящий V8 у него. Все это. Неубиваемый, рама. Тоже ездишь себе спокойно. Что с ним будет? Зачем Тахо продавать? Не понимаю. Так, Алексей 207, Кис Шадова, Антон, здесь Юнаба Бента, Игорь Захаров, Фома 73, Денис, Евгений, приветствую, Южан в вашем лице, Рессориус, Оттинг, Паладин, обсуждали уже? Нет. А что там обсуждать? Это я не знаю. Что там? Оттинг, Паладин, пожалуйста. Вот, обсудили. 12-й РУС, не знаю, 80-ки сзади нормально по высоте, парами согласен, слушай. 80-ки, может, и нормально, я говорю про нынешние крузаки, не про 80-ку, не про сотку, я говорю про нынешние. Во-первых, во-вторых, ну, что значит нормально, что есть нормально? Нам для начала нужно антропометрические ваши характеристики понять. Может быть, ну, в смысле, ну, надо понять, комплекция какая у вас, рост, там, живот, вот это все. А я, пишет Данила, выбрал GAC GS8, а не Havail 9. Удобнее и больше сзади, и более комфортный. Так я же вот про это же, Данила, вот я же ведь вот про это же, про то, что, может быть, это иллюзия, что нужно визуально брать большой какой-то вот это все. А на самом деле нужно взять просто что-нибудь такое... Ну, понятно, и тоже с полным приводом. И уж точно можно выехать на нем будет и на рыбалочку, и на все вот это вот. Спокойно он сможет справиться со всеми вот этими пирогами. Так что вопрос дискуссионный. Андрей Аг спрашивает, будет ли в этом часе пилюля. Ну, как вам сказать, Андрей? Ну, это если надо... Если надо, давайте. Спасибо, что отвлекли меня, а тут я уже как бы готов был с головой ринуться туда и не выныривать уже до конца часа. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Здесь читаю ваше сообщение. Радио говорит МСК, телеграм-канал. В нем трансляция, новости... фоточки, ну и вообще жизнь вашей любимой радиостанции. Щукин и все, это уже к себе. Приглашаю, если что, заходите. 8.17 сейчас где-то в Калифорнии. По одному из хайвей мчится мигрант из Кореятаун. И делает очень верно, что слушает прямой эфир «Радио говорит Москва». Доброе утро, это, собственно, добрый вечер, мигрант, приветствую. Темненько уже так, я смотрю, движение свободное, особо беспробочное. Красота. Николай Кубик-Рубик здесь тоже с нами. Андрей Г. Доброе утро, деда Боба. Ункур, приветствую. Ездил, говорит, Лисан и всевозможные смотреть Сирис М7. В итоге решил остановиться на старых добрых ископаемых динозаврах. Дизельный Туарек из Германии гнать буду. Ну что же. Не возбраняется, не возбраняется. Надо только решить, как обслуживать потом. Игорь Титов, Андрей Скорпион, доброе утро, 12-й Рус Верунчик здесь с нами, точка у Набабента и His Shadow, и Фома 73-й, и Сергей Кочнев, и Антон еще здесь, Сергей, просто Сергей, Рисориус, доброе утро Южному Уралу. Владимир, Майк, Кай, лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК, бот! Вообще-то я как-то не хочу заходить в Яндекс.Карты, смотреть на ситуацию в городе. Можно не буду, пожалуйста. ДТП на две левые полосы, третья транспортная внутренняя сторона в районе Волгоградки, Дон сообщает. Чертовочка, пятнично, прямо вот по настроению, да, Пелевина была, да. А, хорошо, Ленинградка стоит, Владимир Горыныч сообщает. Оптимистично. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, да, спасибо, да, доброе. За эфир.
Вам спасибо, да, слушаю.
Следить всех, кто едет в область, по Симферопольскому шоссе, там авария, фура встала на две полосы, развернула ее. Вот, одна полоса только свободна. Это не доезжая, вот, точнее, наверное, сказать, после прям съезда на дублер, когда вот на Подольск, чтобы ехать.
На мосту, мост, вот. Река Пахра, там и на мосту это все разложилось.
Да.
Есть вот. Такое дело.
Ну и обратно, естественно.
Ну, обратно, конечно, ну, как посмотреть такое событие, естественно. Вот, это М2. Я вам скажу, что обратно, ну, то есть в сторону Москвы пробка значительно больше, чем в область. Несмотря на то, что фактически ДТП на стороне по направлению в область. Почему в Москву больше? Ну, просто потому, что транспортный поток в Москву выше утром. Вот оно так и случилось. Это не доезжая буквально где-то 1.5-2 километра до съезда на Щербинку, на объездную, обводная она называется. У нас тут каналы обводные, а у вас там дороги обводные. На обводную дорогу к Щербинке. Ну, и из Щербинки тоже. Это если в Москву ехать. А если из Москвы, то как раз сразу после этой обводной дороги. И, между прочим, с Домодедовского шоссе, съезжая на Симферопольку, кто-то умудрился рубануться тоже прямо на съезде. Левый ряд в 7.03, 20 минут назад. Вот прямо вот Домодедовская, да, которая вот из этого деревни, ну, из Домодедова оттуда идет. Вот прямо на Симферопольское съезд, вот такой, ну, дублер, в смысле съезд на Симферополь, прямо на съезде, вот прямо на съезде, посередине. Это довольно интересно. Ладно, посмотрю на город. Хорошо. Там, где съезд Симферопольского шоссе на ЮВХ МСД, новенькую, красивую, блестящую, еще не мятую трассу, вот это, здесь тоже ДТП. При движении в Москву. Прямо на съезде. Вот прямо на съезде. С М2 вы съезжаете на ЮВХ. И тут сразу моментально правый ряд. И еще правый ряд. А что? Вот, ну, в смысле... Ну, ладно, неважно. То есть вы продолжаете, да? Я так понимаю, что многие продолжают ездить, даже сменив летнюю резину на зимнюю. Стиль пилотирования автомобиля никак не поменять. Никак не поменять. Не могу. Я только, вот, и продолжаете ездить по летнему, правильно я понимаю? С летними скоростями, с летним ощущением сцепления с дорогой, вот со всем этим продолжаете. С летним маневрированием. То есть такой, а сейчас, зачем медленно, сейчас я быстренько тут сейчас тебя... По летнему маневрируете, да, все думая, что управляемость автомобиля такая же, тормозные пути такие же, контроль такой же. Сцепные качества такие же, правильно? По летнему ездить. Как вас найти рубильничек? Такой вот зимний режим включить. Как? Какой этот рубильник? Я думаю, 100 тысяч рублей. Зимний депозит должен быть. Нет? Не хотите? Да, кто о чем? А вшивые о бане, козел о капусте, свинья о грязи, щукина о деньгах. Да? Да, 100 тысяч рубчиков, рубленых денег, 100 тысяч, зимний режим включается, я думаю, депозит такой. Вносите депозит 100 тысяч, и с этих денег потом вычитается каждый раз, когда что-то там происходит у вас. Ну, я думаю, что сам факт внесения уже будет дисциплинировать, уже. Вот ты внес, и ты понимаешь, что... Там кто-то следит за тобой, и из этих денежек так забирается, что-то забирает. Не знаю как, но надо как-то на зимний режим переключать. ЮВХ, смотрите, какая драматическая ситуация здесь сложилась. Волгоградский проспект, Третье транспортное кольцо. Вот в том месте, где как раз съезд на Волгоградку, чтобы поехать в область, вот здесь, на Третьем транспортном, в левом ряду ДТП. Так, подождите, а как можно мне по... Как мне поотключать всякую фигню на карте? Потому что я как только закладки транспорт мейкер... Ладно, потом. Просто в центре города так много всяких учреждений, что ты хочешь на ДТП навестись, а попадаешь на всякую фигню. Ну, в общем, это Третье транспортное кольцо, съезд на Волгоградку с внутренней трешки. Здесь ДТП в левом ряду, в левом, из-за чего Третье транспортное стоит все в сторону, не, в сторону Нижегородки нет, стоит все, а, я понял, где это. Это с ЮВХ МСД, когда вы попадаете на Третье кольцо у Волгоградки, вот здесь вот. И поэтому ЮВХ МСД стоит до шоссе энтузиастов, и там в этой пробке, причем стоит в черную. Граждане, съезжайте куда-нибудь с МСД ЮВХ. Вы после шоссе энтузиастов никуда не проедете уже. Там все черное, просто черное до Волгоградки. Кто-то рубанулся там в левых рядах мощно. Потом еще одна авария в хвосте этой пробки у шоссе энтузиастов на МСД, тоже в левом ряду. Потом вот это все, в общем, мрак. Сейчас в городе это самое сложное место. Самое черное, самое длинное. Протяженность этой пробки около 4, а может быть 5 километров. И она не проездная. Ровно так же... О, Господи, посмотрел на восток Москвы. Как мне это развидеть? Носовиха, железнодорожный ДТП, все черное. Балашиха. Черное все через город, длина пробки километров 6, полностью от начала до выезда из Балашихи. Все стоит, Балашиха стоит. Щелчок от Медвежьих озер, красно-черный, прямо до Московской кольцевой. Ярославка, начиная от лесных полян, а у Пушкина тоже ДТП, так что до Пушкина будет пробка. От лесных полян, от Ивантеевки, через Королев, Мытищи, черный-черный-черный-черный, потом внутри МКАД черно-черно-черно-черное, потом на Крестовском мосту ДТП, и потом, ну, тот, который к Европолису, и потом пробка заканчивается только у этого торгового центра, где Енисейская улица. Этот узел, как известно, не развязать. Дмитровка до Третьего кольца, от Тимирязевской мертвая. Что еще на трешке? Сейчас посмотрю. Да ничего так вроде бы. Зато Запад радует. Запад нормально. Вот кроме Новой Риги, где затеяли что-то перед тоннелями снова, там опять что-то делают, может быть. Не знаю, может, цветы высаживают, это может быть, или... Сложно сказать. В общем, вот Новая Рига только плохо въезжает. Ну, Ленинградочка, вот так себе. Не, не надо приближать, все, вот при приближении нельзя. Это правду говорил Чарли Чаплин, по-моему, приписывает это. Как вы можете смеяться над жизнью? Он говорит, а вы фокус держите побольше просто. Вот, потому что когда начинаешь приближаться ко всем событиям и вникать в их суть, то это становится все, видно, что везде, везде жесть, вообще везде. Чуть-чуть отдалитесь от событий, немножечко. Так вроде и ничего, так смотришь, ну так ничего вроде. Да, если отдалиться, то ничего, вроде едет. А так, если приближаться, то нет, не надо. И внимание тем, кто собирается покинуть Шереметьево. Нельзя просто так покинуть Шереметьево. Из терминалов Б, С, если будете выезжать у вас на Шереметьевском шоссе по направлению к М-11, М-10, ну, в сторону Москвы, там ДТП. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман.
Доброе. Да, приветствую.
Смотрите, вот по Волгоградке как раз, там проблема, много раз даже писал в эфир, ну, видимо, пишут много, пока там камеру не поставят при съезде, никак проблема это не решится. Люди с 4-5 рядов уходят на Волгоградку, и об этом все узнали, о том, что там камеры нет, и просто возникает коллапс. Поэтому никак, только камеры.
Понятно. Только камеры, только драконовские, наши с вами любимые меры финансового воздействия.
Моторы.
7.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Вторник, 10 декабря на календаре. Это хорошо, если у вас так же. Интересно, так же. Это плохо, если у вас не так. Это что-то, где-то какой-то сбой произошел в матрице. Но только если вы не мигрант из Кореятаун или Владимир, или еще какие-то наши слушатели заокеанские. Сейчас, секундочку. У меня здесь важное сообщение о глобальной потенциальной. Так, после глобальной... сервисной компании. Сейчас я напишу сервисной. Сервисной компании за компании. Сервизной. Почему сервизной? Если сервисной. Ну ладно. Тормозных механизмов Баварцам. Баварцам. Сейчас я допишу. Извините, я не знал, что так мало будет анонсов, и поэтому не успел опубликовать. В тележеньку, а вы пока зайдите, Щукин, и все, вот и узнаете, что я сейчас туда пущу. Определенно стоит задуматься над еще одной отзывной акцией. Ведь проблема налицо. Я вот так напишу. На лицо ведь проблема. Или правильно на лице писать? Нет, на лицо. Так, все. Это накануне снял видосик. Ну, как мы любим. Мы же очень любим, правильно? После сервисной компании. Да. Любим баварцев, любим эти самые... Вообще, мы очень любим уличать других в несовершенствах. О, это наши любимые. Неправильно было бы сказать, что вы любите торт «Три шоколада», или селедку под шубой, или шашлыки на природе с друзьями, или ходить на рыбалку, или убивать животных на охоте. Нет, это вы все, ну, вам кажется, что все это вы любите. Это, и это действительно, в общем, ну, как бы можно сказать, что да, да. Но больше всего, в конечном итоге, после всего того, как у вас вот закончится список ваших так называемых любимых вещей, окажется, что больше всего на свете мы любим уличать других в несовершенствах. О, это прямо вот... Нас не корми сельдью под шубой, под хрустящее самое и эту рюмочку. Не надо нам бани. Дай нам только сказать, что вот чертяка без поворотника. Глянь, куда полез вообще, что тебе не стоится. Вот это наши любимые. Так, шоссе энтузиастов на пересечении с какой-то улицей Новогиреевской. ДТП сейчас только что. Прямо вот сейчас по направлению в центр. А еще перед МСД... Нет, отставить. Еще... Ну, неважно, там тоже. Шоссе энтузиастов — проклятое место. Везде аварии просто. Вот. И только что еще на СВХ МСД тоже внешняя сторона. То есть это по направлению от Большой Черки, от Щелковского шоссе в сторону открытого шоссе вот сюда. ДТП тоже только что случилось. Левый ряд. Ну все, извините, все, я побежал. Но сейчас, если не уйдешь из этих карт, то бесконечно будешь смотреть, как они появляются. Так, Лабус вот спрашивает, 89-й. Это удивительные сообщения, пришедшие к нам. Ворон, сражавшийся с бурями, с катаклизмами, долетел к нам сюда где-то из 2006-2007 года. Прикиньте? Сообщения из прошлого, иногда такие флешбеки, такие вспышки. Вот как это объяснить, опять же, кроме как сбоем в матрице? Посоветуйте, ну вот вы все, Лабус пишет, что взять? Volkswagen Touareg или Audi A6 LR-Road Quattro? Бюджет до 1 миллиона. Даже не знаю, пишет Лабус, есть ли альтернатива с таким бюджетом. Извините. Ремонтом садовой техники занимаюсь. Всегда с прицепом. Различные СНТ, где снег чистит раз в год. Сейчас на Volkswagen Passat B5. И это мучение по понятным причинам. Да, это мучение. Мне кажется, Лабус, как бы это сказать, в смысле, бюджет до 1 миллиона чего? Бюджет до 1 миллиона долларов, к примеру. До 1 миллиона фунтов стерлингов. Как говорил один наш знакомый. Стерлингов фунтов. Бюджет до 1 миллиона баррелей нефти. В смысле, потому что если у вас бюджет до 1 миллиона рублей, то реально надо метнуться где-то лет назад, 20 так, в прошлое, чтобы покупательская способность 1 миллиона рублей могла позволить вам рассматривать даже сильно бэушные эти автомобили. Сильно бэушные. Ну, такие там, 5-летние где-то. Или вы, ну, в смысле, я бы так себе это представлял. Вот у вас бюджет до 1 миллиона рублей, ну, не знаю. Ну, в смысле, ну, это нерешаемая задача, извините. Нельзя впихнуть не впихуемые. Нельзя втолкнуть невталкиваемые. Нельзя всунуть невсовываемые. Без повреждений материи Вселенной. Это, ну, невозможно это сделать. Поэтому... Ну, не знаю даже. Ну, я бы думал про Touareg. Ой, про... читаю ваш Touareg. Я бы думал про Duster. Или... Ну, давайте серьезно. Давайте так. Хорошо. Забудем пока про бюджет в 1 миллион рублей. Это нереально. Лабус, сразу. Нереально. Все. Давайте так закроем этот вопрос. Это нереально. Но если только вы не собираетесь купить остов какой-то. Остов. Ну, остатки автомобиля. И провести всю оставшуюся жизнь в попытках... вдохнуть жизнь в этот остов, ну, безуспешных, безусловно же, попытках. Они не увенчаются успехом у вас, нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ой, Роман, вы зря так человека, нет, ну, как бы расстраиваете. Можно купить А6 Нива.
Ну, так, а я пришел, ну, спасибо большое, да. Я вам говорю, поэтому давайте так. Забудем про этот миллион, скажем, что бюджет микроскопический, но есть еще там старый автомобиль, который может за что-то там продать можно. И предположим, вот, ну, есть там 1,5 миллиона рублей, полтора. с учетом того, что нужно, нужно таскать за собой прицеп по разным садовым этим товариществам, где-то по грунту, еще что-то. Я бы исходил из того, что, значит, нужен полный привод и максимально простая, простой эксплуатационный инструмент, надежный при этом, не требующий бесконечных вложений, бесконечных ремонтов, потому что автомобиль, на котором ты работаешь, автомобиль для работы, это должен быть надежный инструмент, ибо нарушается сама парадигма рабочего инструмента. Если рабочий инструмент вместо того, чтобы выполнять рабочие обязанности, требует вложений в него, работы, силы, времени и денег, то это что-то другое. Это развлечение, хобби, но точно не рабочий инструмент. Соответственно, Нива... Я подумал о Ниве. Ну, может быть, этот еще наша, которая travel, которая travel, может быть, пятидверочка. Или, может быть, ну, в смысле, ну, чтобы хоть как-то можно было жить в автомобиле, потому что предположить, что на каждый день вы приобретаете себе легенду. Это, в свою очередь, конечно, инструмент, но... Ну, такое. Поэтому, исходя из простоты конструкции... При этом понятности надежности, при этом затоваренности всевозможных частных там, этих, разборок, сборок, еще чего-то запчастями, мне кажется, что Дастер еще не окончательно отправился в историю. И я бы смотрел бы на него бы, серьезно. Вот, потому что все остальное это как бы, ну, не знаю... Так, на М2 в область после моста через Пахру сложилась фура. Да, спасибо большое, это уже 2 часа продолжается. Стараюсь всех отправлять какими-то объездными путями. Вот, объезжайте. Дальше что-то еще. Можно пожаловаться, Макс спрашивает. Конечно, можно пожаловаться. Водители, очищайте от снега крыши своих машин. На скорости эта шапка снега отрывается и летит. Да, это бесконечно, я уже много раз говорю. Причем это обоюдоострая проблема. Она обоюдопроблемная для тех, кто сзади, и для самого водителя, кто не очищает снег на крыше, потому что физика процесса такова. Вы едете в автомобиле, и у вас печка работает внутри. И поэтому прогревается салон. А вместе с салоном прогревается все, включая крышу. Она прогревается, и между слоем снега на крыше и самой крышей образуется тоненький слой воды. Благодаря похожему процессу ледники все время сползают в океан, в моря, в океаны, с гор тоже. Потому что под ними из-за давления лед превращается в воду внизу или потоки там, и по этой подушечке водяной оно все сползает. Если вы едете вперед быстро, то шапка улетит назад. Ничего хорошего. Она улетит кому-то в стекло, может даже разбить стекло. А если вы резко остановитесь где-то, зеленый-зеленый был, а потом красный такой, или кто-то подрезает вас, вот это еще опасней. То есть вы не останавливаетесь в итоге, а вы типа продолжаете ехать, но нужно нажать на тормоз, оттормозиться, чтобы избежать ДТП. И вся эта шапка и съезжает вам на лобовое стекло. Дворники с этим не справятся, потому что такой слой снега они не осилят. И вы попадаете в ситуацию, при которой вы продолжаете движение где-нибудь на МКАДе на скорости 80, при этом ничего не видя, ну, вообще лишены возможности смотреть. Это гарантированный рецепт трагедии для вас. Гарантированный рецепт. Потому что даже если вы сможете ни в кого не впилиться в этот момент, но у вас точно кто-то въедет сзади, по-любому. Что вы будете делать потом? Выйдете и станете очищать снег в средней полосе МКАД? Зачем вам такие потенциальные, очень реальные при этом, потенциальные проблемы? Очищайте снег, пожалуйста, с крыш ваших автомобилей. За миллион лучше съездить на море отдохнуть. Да, Антон, ну, за миллион можно разные приятные вещи сделать, но все-таки мы исходим из того, что... Хотелось бы решить вопрос с транспортом за миллион. Ностальгию вызвал я в 2014 году, ЛР пишет, Туарег за миллион купил. Ну, если он в 2014 был уже поношенный, правильно? Сколько ему? 4 года было, 5 лет за миллион. Дальше. Выручайте для ИПшника, надо возить документы, медсправку. Для ИПшника надо возить пакет документов. Медсправка, путевой лист для ИПшника. Заключение автомеханика для личного автомеханика. Не знаю. В смысле, ну вы ИП, вы работаете как... Дядь Леш, я не понял вопрос. Для ИПшника надо возить пакет документов, медсправка, путевой лист и заключение автомеханика для личного легкового автомобиля. То есть, если вы работаете, развозите что-то, правильно? На личном своем автомобиле, и при этом вы ИПшник. А какой автомобиль? Если вы едете за рулем обычного легкового автомобиля, он ваш личный. Как сотрудники ГИБДД узнают, что вы ИПшник, и вы по работе едете, если это ваш автомобиль? Простите, я, вероятно, ну, у меня мало опыта в этом вопросе, я не понял вопрос. Так. Привет из Нижнего, Мегасол, доброе утро. Ряд тезисов против ворчливой соседки. Плохо мужики чистят снег на парковке. Она одинокая, у меня две дочки, две собаки и жена. У нее... енот, ну, тот, который Nissan, да, а у нас GS8 ГАК. Говорю, мол, времени мало, и наша машина может без ежедневной лопаты жить. Она каждый раз за свое. Плохо мужики чистят снег на парковке. Мегасол, ну, тоже не понимаю. В смысле, она ворчит, что вы плохо снег чистите? Подскажите ряд тезисов. Скажите ей, зато я нужду справляю стоя. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Да, если машина оформлена на ИП, как на ИП, а не на физлицо, если там указан ИНН, ага, обязательно будут нужны путевые листы и прохождение медика. Во. Или можно ездить по доверенности, если ты один в машине.
Угу. Все, теперь спасибо, понятно. Просто написано было, там, автомобиль личный, и я не понял, если он личный, как, ну, на физика оформлен, то зачем? А если на ИП, да, нужно все возить. Вот вам, пожалуйста, ответ от профессионала. Туарег в 2008 году стоил 2 миллиона 50 тысяч рублей новый. Согласен. Но я не говорю, что нужно мотнуться, чтобы купить Туарег за миллион, нужно мухой прыгнуть где-то в там, 8-й год, ну, куда-то туда, и купить 3-летний Туарег. 3, возможно, 4-летний, чтобы он уже миллион тогда стоил. Да, прослушал техническое задание, но за 1 миллион акцион стан, пишет Какойтовский. Извините, это слишком оригинально, слишком. А чего вам Дастер-то не нравится, я не пойму? Ну, что Дастер? Слышал от товарища, что первые дастеры лучше последующих. Так ли это, Антонина? Нет, не так. Последующие дастеры лучше первых, потому что первые уже суперстарые, а последующие поновее. Поэтому нет. А там конструкционно не менялось особо ничего в дастере, а те изменения, что происходили, они, тем не менее, как правило, оставляли в версии для олдскулов, для тех, кто, ну, для консерваторов, для тех, кто не умеет динамично меняться. Ну, к примеру, появляется новый мотор. Кстати говоря, по Аркане я не вижу противопоказаний, кроме того, что я не знаю, какое состояние автомобиля и цена. Кто-то меня спрашивал, а что про Аркану, скажете, на работу ездить? А что про Аркану? Нормальный повседневный, он для того и создавался. Аркана, Рено Аркана, для того и создавался автомобиль, чтобы просто каждый день гонять просто на колесах. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Полный привод? Есть. Клиренс? Есть. Геометрия? Есть. Внешний вид? Ну, не квазимода. Не квазимода же? Нет, нормальный внешний. Есть. Салончик? Ну, можно поместиться, все ничего. Мультимедиа? Как? Ну, есть. Не самый новый, не самый свежий, не самый оснащенный автомобиль. Ну, так он и в сегменте играл, в бюджетном, Рено Аркана. Поэтому не вижу противоречий. Если есть возможность взять свеженький, я так понимаю, что когда подобные вопросы по подобным автомобилям возникают, это означает, что это вы не вообще рассматриваете где-нибудь найти Аркану. Потому что это было бы странно. А вероятнее всего, есть кто-то с Арканой, да, ну вот владелец, вы знаете историю автомобиля, и вроде состояние нормальное. Вот тут я не вижу вообще никаких противопоказаний. Нормальный автомобиль. Вот, я к тому, что, так вот, тот же Duster. Ну да, он получил от Арканы мотор, то есть сначала Каптюру он достался, а потом Аркане. Турбовый 1.3. Да, но если вам не нравится, У вас оставались варианты со старыми моторчиками. И 1,6, и 2 литра. Там не нравится такая коробочка. Ну, можно было взять, оставался автоматик старый. Или даже вообще на механике. Так что Duster в этом смысле... Это не тот автомобиль, который эволюционировал со скоростью домашних собак. Выводили новые породы. Нет. Он... В России, во всяком случае, Duster оставался неким островком стабильности технической. И простоты в то же время. Так, есть головная боль, пишет Александр Плохой. Для жены автомобиль. Полный привод 1,5 миллиона или 1,7 миллиона. Нет таких возможностей. Ну, в смысле, среди новых автомобилей таких нет. А если среди старых, тогда здесь примерно 150 вариантов, как поступить, в зависимости от возраста автомобиля, состояния страны, производителя, других оснащений, там, других факторов. Поэтому новый нельзя такой купить. Если совсем, ну, там, свеженький какой-нибудь, чтобы еще не совсем, вот, Captur, Аркана, за 1,7 это будет какой-нибудь там год. Не знаю, сколько стоит сейчас? Давайте посмотрим. Я знаю, что трехлетний, по-моему, Аркана или Каптюрчик трехлетний, там что-то под 2 миллиона были. Они что-то, ну, в общем, не супер просто было даже с ними. Сейчас посмотрим. Рено. Для начала Duster. Duster. Давайте попробуем решить вопрос с этим садовым товариществом и слушателем нашим, который занимается там тем, что таскает прицепы и все такое. 20-й год точно не получится. Нужен тот, что рестайл первого поколения. Рестайл первого поколения — это 15-21 год. Давайте посмотрим. 15-21 в продаже. Так, привод полный, это мы уже выяснили. Все остальное не будем, правильно? Привод полный пусть будет. Главный ключевой момент. И сортировку. Можно мне... А где сортировочка? Так, показать предложение. Сортировка. Давайте по возрастанию цены. По возрастанию цены. То есть возьмем самый-самый-самый дешевый. Самый дешевый. 2 литра бензин, 143 силы, автомат, полный привод, 520 тысяч километров, 680 тысяч. Окей. Ну, если нет, конечно, не окей. Следующий вариант. Это сейчас самый честный продавец продает автомобиль. Вот такой-то как раз и надо брать, потому что он самый честный. Все. Честно указал, 520 тысяч. Так, теперь... Duster рестайлинг 1.6, бензин, 114 сил, механика. Вот это, между прочим, самый гармоничный был вариант. На механике с мотором 1.6. То есть сочетание коробки и двигателя прям вот роскошно. Но механику постоянно дергать не то, чтобы очень. 245 тысяч километров пробега, 16-й год, 915 тысяч рублей. Окей? Уже мы подбираемся к миллиону. Потом 238 тысяч пробега, 960 тысяч, ровно за миллион, 16-го же года, с пробегом 120 тысяч, 1,6, бензин, механика. Полный привод, белый. Высокой комплектации, потому что бамперы окрашены в цвет кузова. 1,030,000, бензин, автомат, 143 силы, полный привод, пробег 159 тысяч километров. Ну все, ну вот в районе миллиона, потом 1,045,000, 1,055,000. Ну, я думаю, что там скидки какие-то можно привлекать. 1,057,000. Пробег в среднем 150-200. 150-200, вот 1,099,000. Бензин, механика, 1,6, полный привод, серебристый. 15-й год, 15-й. 143 тысячи километров пробег. Ну, вот, собственно говоря, это я все к чему. Это я все к тому, что я бы, вот, если надо, ну, вот, Duster. Тоже на коленке починить то, что не имеет ничего такого, что потребовало бы колоссальных вваливаний бюджетов каких-то больших. И при этом полноприводное, поставил резину нормальную туда, на него. А Duster Нужно отдать ему должное. Очень хорош в заездах по пересеченке при наличии хорошей резины. И в этом случае, конечно, если эксплуатация вот такая, загородная и рабочая, я бы брал на механике. Как раз вот этот вариант 1.6, прям вот на механике, полный привод. Автомобиль, сочетающий в себе и возможность сидеть в нем, комфортно ездить, нормальный салончик, мультимедж, это печечка, все там работает, сиденье греется, вот и все. И при этом возможности, при наличии хорошей резины, возможности на грунте. Действительно, автомобиль, который иногда кажется, что нет, здесь уже нужен только там, чтобы с блокировочками, все такое. За счет веса и очень правильной геометрии очень-очень неплохие результаты Duster показывал. Так что нормально все. А, я ничего не могу сказать о Honda Free правый руль взамен старого Tiguan, потому что про правый руль я не могу ничего говорить. Извините, я придерживаюсь того мнения, что среда или бытие, но в данном случае среда, определяет некие правила эксплуатации этой средой. Вот среда. Наша среда здесь, в Москве, мне кажется, чужда. Точнее, праворульный автомобиль чужд этой среде. Этой среде. Начиная от мелочей, таких как въезд на парковку со шлагбаумом, талончики получая, все вот это, и заканчивая обгонами, выездами, ориентацией в пространстве, всем остальным. Поэтому я прекрасно вас понимаю, когда вы хотите сэкономить деньжат, и вместо какой-то скорлупки вообще непонятной, старой, там, 12-летней, взять что-то посвежее, но праворульное. Но я такие вещи понимаю на Дальнем Востоке, там, где среда заточена под праворульные автомобили. Городские власти знают, что очень много праворульных. Инфраструктура заточена под праворульные. А самое главное, что все участники движения подозревают, что вас много праворульных, но они как бы знают это. Здесь нет, поэтому... Ну и, разумеется, у меня никогда не было теста. Единственные праворульные автомобили, что у меня были в тесте, это были Mazda, и то только потому, что мы в Британии их тестировали, и тогда был у меня праворульный опыт. А, нет, не единственные. Еще Bentley были. Да. Ничего хорошего в этом нет. Я вам больше скажу. В этом нет ничего хорошего в левостороннем движении. Вот ничего, ну, то есть в обратно. А когда у тебя еще движение наоборот, а руль наоборот, то это вообще мрак. Так что я такое не буду комментировать, ладно? Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.